Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире «Беседы о вечном». И я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулины. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, книга архиепископа Аверкия Таушева «Дороже всего. Святое православие». И вот мы сегодня берем с вами тему, которая называется так. «Мир невидимой силы бесплотные». Так назвал это свое слово архиепископ Аверкий. И вот что вначале он говорит. «Ветхозаветная священная книга Бытия, повествующая нам о происхождении всего сущего, начинается словами «Вначале сотвори Бог небо и землю». Высокоавторитетные толкователи Слова Божия разъясняют нам, что под этим небом надо понимать мир невидимый, невещественный, мир духовный, а под землею мир видимый, вещественный, мир материальный. В этом смысле и в символе нашей веры Бог называется Творцом неба и земли, видимым же всем и невидимым. Так?
Да, да. Надо сказать, что это один из первых вопросов, который... с которым человек сталкивается, когда начинает рассматривать наши вот православные догматы и, соответственно, православный символ веры. Потому что, действительно, уже в первом чтении символа веры мы это читаем. Надо сказать, что когда я веду огласительные беседы, то, в общем-то, это один из вопросов, который я задаю крестным или родителям. То есть, как вы себе представляете картину мира? И вот что за слова, которые перед нами «небо и земля», давайте подумаем. Вот. Ну, в основном, конечно, ответы люди знают, но, к сожалению, не владеют вот именно в каком-то таком оперативном управлении. Мы начинаем искать, то есть начинают какие-то высказывать версии. Эти версии редко попадают точно, но когда мы доходим до того, что мир невидимый, небо – это есть духовный ангельский мир и мир душ, люди говорят, так мы это, в общем-то, где-то как-то мы это представляли. Единственное, что, может быть, ну, все это было в каком-то разрозненном состоянии. И вот мы, пришло время, да, то есть Господь так устроил, что пришло время собрать эти.
Собралось это разрозненное все.
Да, все выстроилось, такое стройное достаточно понимание, да. А Земля — это мир материальный, да, мир видимый, это Вселенная. Вот, мы тоже это понимаем. Так, сказать, вот видите, да, то есть вы, все это у вас были, эти знания, да, и вот сейчас они структурировались в такую стройную, религиозную, христианскую картину мира.
Этот мир невидимый, мир духовный, образно называемый небом, есть мир бесплотных сил, бесплотных духов или мир ангельский, который Бог создал прежде творения мира видимого, вещественного и материального. И вот в честь этих честных небесных сил бесплотных с архистратигом Михаилом во главе, как их начало вождем, наша Святая Церковь издревле установила вот этот праздник, который мы празднуем обычно в ноябре.
В ноябре месяце.
21 числа.
Было время, когда этому празднику предшествовал даже небольшой короткий пост, где-то двухнедельный. Сейчас этот пост упразднен, то есть остались только среда и пятница. Вот, ну вот, а это, кстати, достаточно было ведь уместно, этот пост был уместен, по каком смысле, что бесплотные силы, да, и мы порой дерзаем как-то даже в чем-то им подражать, например, бесплотные силы празднуются не только в ноябре, а есть еще и в течение года разные празднества, и каждый понедельник литургическое посвящение именно бесплотным силам, поэтому люди, дерзающие подражать ангелам, иногда на себя возлагают пост. Не только среду-пятницу, но и понедельник тоже
вот
ограничивают,
я думаю,
себя порой.
Я слышала про то, что некоторые люди еще налагают на себя пост действительно в понедельник.
Воздержание.
Но почему же? Почему же? Оказывается, вот, в честь духов бесплотных.
Да. Ну, да? Тут можно было бы и в том присовокупить, в общем-то, если в эту тему уже углубляться, да, Иоанн Предтеча, но тоже постник величайший, да, то есть, ну, вот такое вот все-таки все равно человеческому душе, телу нужна какая-то расстановка определенная, конечно, если себя сразу же закрепощать крепко, сильно, глубоко, то не каждый выдержит, поэтому надо делать это осторожно. Церковь поэтому так премудро и устроила посты среду, пятницу, чтобы мы, подходя к постам каким-то более длительным, чтобы мы были как-то готовы, потому что если среды, пятницы не будет, то человек начнется поститься вот в каких-то таких, да, он, в общем-то, могут быть определенные сложности. Но когда человек немножко уже в этом навык, да, в такой-то жизни, то он осторожно может пробовать и еще что-то добавлять. Ну, например, угу. понедельник, очень даже уместно.
А вначале вот все эти бесплотные силы, пишет архиепископ Аверкий, или ангелы, были созданы добрыми духами, исполненными великих совершенств. Но вот один из самых высших ангелов, Деница, прекрасный, подобно утренней заре, вместо того, чтобы воздать хвалу Богу за свои совершенства, прославляя Его как Творца Своего, залюбовался собой и допустил в себе горделивую мысль, что он в своих совершенствах ничуть не уступает Богу, что он равен Богу. И эта горделивая мысль послужила причиной к его немедленному падению с высот небесной глубины адского мрака. Она так исказила, так изуродовала его прекрасный, воистину богоподобный лик, что он в одно мгновение из высшего и совершеннейшего творения Божия сделался самым отвратительным, самым омерзительным существом. Силы небесные в лике прочих бесплотных ангелов подвиглись на обуянного гордостью Деницу и низвергли его во тьму кромешную. «Как пал ты с неба, Деница, сын зари!» — горестно восклицает о нем святой пророк. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя!»
Да, вот такое произошло, вот такое... огорчение в ангельском мире когда-то. То есть предположение, такое... что этот горделивый Деница или Люцифер, свет утренней зари, увлек с собой треть неба, то есть треть ангелов.
Ничего себе!
Вот. Мы не знаем количество сотворенных ангелов. Мы называем, что они сотворены без количества. То есть у нас, у людей, нет возможности это посчитать. Конечно, Богу все это известно, мы не знаем. Но, говорим, треть неба было увлечено где-то по обольщению, опять же, да, где-то по кому-то посылу, что-то посулил он, да, вот так вот, кого-то застращал, да, кого-то принудил. Ну, вот треть. Ну,
всякими своими такими,
да, сатанинскими. Все, что возможно было, все, что придумали. В арсенале, да, находилось, все использовано. Вот. И вот опять же дальнейшее такое развитие этой мысли, что человеку должно восполнить это количество. Возможно ли это? Может быть, это метафора восполнения, да, может быть, это не один в один надо это сделать. Сколько ангелов упало, столько надо святых душ, святым душам оказаться. Но очень-то мне это нравится. Мне нравится, что это. Опять же, положить какое же это количество, мы не знаем. Все знаем только, опять же, все знает Бог. Мы знаем, что нам нужно к святости постоянно, неуклонно, неустанно двигаться. Святость — это не то, что, возможно, кому-то когда-то в какое-то другое время. Святость — это то, что возможно всякому человеку во все времена. Потому что Христос ныне и присно, и во веки веков. Он всегда тот же самый. И, в общем-то, идти ко Христу всегда сложно, но с его помощью возможно. То есть мы должны об этом помнить.
Так вот, кто яко Бог, кто равен Богу, восклицал победоносно архистратик небесных сил, низвергший Деницу. И дано ему славное имя Михаил, что и означает, кто яко Бог. А Деница стал сатаною. Так произошел еще на самой заре мировой истории, в мире духовном, такой бунт, первый бунт, первая революция, имевшая потом, и вот бедственные, горестные последствия.
Будем так говорить, издержки свободы, которую Бог дарует разумным силам. Ведь человек тоже разумная сила.
Ну да.
Вот, человек стал венцом творения. Он в себя вместил не только ангельский мир, который был присущ ангелам, вот этот небесный мир, душу, но и также вобрал в себя вселенную, тело. Да, то есть итогом творения Бога стал как раз человек. Начало ангелы, вершина человек. Человек находится в центре мироздания, в центре божественных усилий. Главное, чтобы человек об этом знал, помнил, но при этом себя в центре не поставлял. То есть вся беда, когда человек именно себя считает центром всего. Все вокруг него начинает двигаться, думает человек. Все для него. Да, Бог для нас делает все необходимое. Весь бесчисленный, бескрайний, невообразимо, необъяснимо, невообразимо прекрасный мир дан человеку в рассмотрение, отчасти в управление. Когда-то дан был полностью в управление Адаму и Еве. То есть по замыслу первоначальному Божьему, да, Адам мог действительно владеть всем миром управлять. Но, вот, опять же, следующее огорчение, следующий бунт или следующая революция, по слову архиепископа Аверки, это уже произошло у человека. Да. Опять же, те же издержки свободы. Либо можно отнять у ангелов, у человека эту свободу, отключить, но тогда человек уже не сможет быть тем, кем он есть, именно вот этим творческим началом. Да? То есть он превратится в некоторого робота, который будет выполнять только заложенную в него программу. Вот Бог не пошел этой дорогой, решил сделать. Так есть такое выражение: Бог идет на риск, создавая, давая свободу разумным существам. Да, такое. Ну, опять же, риск в правильном смысле этого слова. Да, то есть, опять же, риск именно как некоторая возможность человеку максимально полностью раскрыться. И хорошо, если раскрыться в сторону Бога, не в другую сторону.
Ну вот смотрите, ведь само слово «ангел» означает «вестник», да?
Вестник, да.
Не все ли они суть служебней дуси, служение посылаемые захотящих наследователей спасения, говорит о них святой апостол Павел. И мы знаем, что в священной истории Ветхого и Нового Завета множество случаев служения ангелов спасению, созданного потом Богом человека, да?
Да, это вестник ангелы. От Бога, это и посланник от Бога, это и охранитель от Бога.
Они ведь, как учит наша Святая Церковь, хранят города, царства, области, монастыри, церкви, людей.
Жилище человеческое.
Да, жилище.
Движимое, недвижимое имущество, да? То есть, мы ведь, когда освящаем, например, колесницу, автомобиль, мы так и говорим, приставив к ним ангела, да, и говорим, что ангел-хранитель, действительно, если человек не будет делать что-то в автомобиле, вообще образ жизни вести правильный, то ангел-хранитель всегда будет с ним, он всегда ему сможет помочь. Но если человек отвернется, если своим грехом, своим образом жизни начнет жить не так и как-то вот все делать противобожественное, противоестественное, то ангел вынужден будет ожидать, да, когда им как-то вот содействовать обращению человека, да, но порой где-то и помочь-то не сможет. По какой причине? Человек не допустит. То есть он своим грехом будет возводить эту пропасть, которая не позволит ангелу, вот в данном случае, что-то человеку сопутствовать, содействовать, помогать. Опять же, почему? Бог так сотворил человека свободным, да, то есть он его не закрепощает во всем, да, то есть дает ему свободу.
Вот хранят от всякого зла, и называются они ангелы каждому человеку, ведь представлен верующему человеку ангел-хранитель, да?
И неверующему тоже.
И к неверующему, да, тоже,
в крещении, да? Дается, да, в крещении, да, дается, да, ангел. Да, да. Наверное, можно осторожно предположить, да, что те люди, которые не крещены, тоже имеют ангела, ну, может, какого-то общего ангела-хранителя, может, что-то еще, потому что все-таки действительно силы зла, они таковы, что человеку ни в коей мере не справится. То есть, ну, хоть они уже падшие ангелы, но они гораздо сильнее человека, и, конечно же, человеку из этой ситуации самостоятельно бы не выбраться. Да? То есть Бог охраняет, в том числе с помощью ангелов.
Вот далее говорит архиепископ Аверки, что и сатана, низвергнутый с неба, не остался один, а увлек за собой в бездну. Ну, вы уже говорили, что великое множество сил бесплотных, которые, подобно ему, сделались духами зла, бесами злыми, силами тьмы. Вот. Ну, и вот они борются за сердце человека, да? Духи тьмы.
Да, и духи света.
И духи света.
Да, да. По Достоевскому Бог с дьяволом борется, да, поле битвы сердца
поле,
человека.
Поле битвы сердца человека.
Но можно человека. Немножко можно, перефразировать.
Можно сказать, что, и
что ангелы светлые с темными борются, да, угу. А поле битвы сердца человека, а Господь уже, соответственно, этот вопрос...
По произволению Бога.
Да, конечно.
По произволению Божьему.
По попущению Божьему.
По попущению Божьему. Вот еще с тех пор, говорит архиепископ Аверки, с самого начала мировой истории все, что в мире происходит, объясняется ничем иным, как только этой вот непрестанной борьбой, этим никогда не прекращающимся злобным противлением сатаны и служащих ему духов тьмы, Богу и его светлым ангельским силам. Но нужно раз навсегда понять и запомнить, Бог желает спасения человеку, все делает для его спасения, а сатана, безумно сам себя обрекший на гибель, жаждет погибели человеку, все делает для того, чтобы его погубить, увлечь.
Увлечь, низвергнуть, и в конце концов, чтобы душа человеческая оказалась там, где и он сам есть. Угу. Да, то есть вот такой вот он действительно противник такой вот он Богу. Вот, Бог к себе, ага, дьявол к себе увлекает души.
Ну вот так, что сатана... Всегда.
Да, и поэтому, вот вы знаете, с одной стороны, это действительно вот, ну, как-то так вот, как посмотришь, думаешь, ну как вообще противостоять?
Mm-hmm, да.
Ну, если бы не было Бога, то да, вариантов бы и не было, да. То есть противостоять Бог все-таки на нашей стороне. Да? Это во-первых. Во-вторых, человеку надо всегда это понимать, вот этот вот механизм, суть, что бы человек ни делал дурного, да, в общем-то, он так или иначе в какой-то степени инструмент. Тех сил, которые вот пытаются вот все это дурное производить, да, то есть где-то через человека, где-то через какую-то группу людей, сообщество, и, да, еще что-то, какую-то партию определенную, да, то есть вот пытаются как-то что-то сделать так, чтобы человеку стало хуже. Поэтому нам-то ведь тоже, если мы этот механизм так или иначе хоть отчасти знаем, то должны понимать, что не нужно на человека... именно злиться, гневаться, осуждать человека, да, то есть нужно смотреть как бы чуть дальше, чуть глубже, да, что человек-то, в общем-то, ну, вот определенный, да, творит какие-то бесчинства, да, то есть надо понимать, что вот где-то он запутался, где-то вот он вот потемнело его вот это вот разумное
помрачение,
да, вот духовного этого состояния, которое вот к таким вещам приводит, да, что все-таки силы зла тут, в общем-то, все это противление это они создают. Вот, и поэтому от какого-то человека, который что-то сделал неправильно, нам не угодно, да, то есть мы должны, во-первых, отклониться немножечко, да, чуть-чуть, да, то есть вот, снять вот этот накал страсти, да,
посмотреть.
Перенести вначале на само дело, да, может быть, оценить поступок, а может быть, даже судить именно о поступке человека, а не о самом человеке, да, а потом еще и развивая эту, как бы, вот, ситуацию, раскручивая ее, да, понимать, что так это ведь произошло-то вообще по какой причине-то, что вот причина-то там.
А вот по какой причине дальше и говорит архиепископ Аверки.
Ну, давайте,
какими же путями сатана находит доступ в душу человека и порабощает ее себе, делая человека своим орудием? Так, прежде всего, через тот порок, который и самого сатану сделал из высшего и совершеннейшего творения Божия сатаной, противником Божиим, через гордость или... самость.
Да, да.
Вот главные.
Главные зацепки, да?
Да, да, да. Я,
запинаемся мы.
Я всегда говорить. Только и слышишь теперь от многих людей, особенно от тех, которые мнят себя духовными и политическими вождями и стремятся к первенству и властвованию над другими, не терпя себе соперников и конкурентов. И ничто так не удручает их, как потеря популярности и славы людской. Это они крайне болезненно переживают и готовы уничтожить, стереть с лица земли тех, кого считают виновниками этого. Это «я» так затмевает их духовные очи, что они становятся неспособными увидеть всю правду, как она есть, расценивая все лишь с точки зрения своих собственных эгоистических и эгоцентрических интересов.
Вот поэтому,
вот я-то
будем так
наша.
Говорить, силы зла эту сеть раскидывают. Сеть гордыни, гордости, самости, вот это вот якости.
Да.
А человек, соответственно, да, имея свои какие-то определенные страсти, страстишки, он либо в эту сеть попадает, mm-hmm. если не может, не успевает с этой страстью как-то совладать, либо же все-таки на каком-то этапе, приходя в себя, то есть осознавая с помощью Божией, от этой сети уклоняется, да, то есть вот получается, что грех в нас создается каким образом, да, то есть некоторая страсть, некоторое влечение, да, которое создает силы зла, то есть и вот если эти вещи соединяются, то человек впадает в грех. Вот, то есть, ну, нам дано, опять же, знать этот механизм, да, то есть ведь святыми отцами даже разработано вот это вот, что ли, такие этапы греха, да, то есть вначале некоторый идет помысел, да, потом какое-то, вот, значит, рассуждение, размышление с этим помыслом, определенное какое-то вот, ну, такой, что ли, внутренний диалог. Потом, например, человек либо соглашается, говорит, да, я согласен, и вот при каком-то удобном случае, да, я это сделаю. То есть, в общем-то, считается, что уже грех произошел. Он еще может быть не выражен в чем-то, да, он еще может даже не сделан, но он уже совершен в душе. Да. Вот, и потом уже реализация греха. Да, так вот, как раз вот мы вот помысел, ну, не от нас проходит, да, совещательная, да, какая-то вот моменты. Тут надо знать, да, если мы уже опытны в духовной жизни, вот, а это бывает не так часто, соответственно, да, можно с этим помыслом побороться. Вот, а если же этой опытности недостаточно, а вот зачастую недостаточно, да, то вот лучше с этим помыслом уже не вступать в контакт, да, то есть постараться как-то вот от этого помысла отвлечься, ну, а в идеале, конечно, защититься молитвой, если такой, опять же, навык имеется. Вот, где-то можно посоветоваться с опытными духовными, скажем так, руководителями, если, опять же, таковые есть, но именно церковными руководителями, да, лучше, да. Сейчас духовных руководителей достаточно много, но вот духовные ли они на самом деле, да, то есть не есть ли это некоторое проявление гордыни, да, которое говорит, что я духовен, да, то есть я занимаюсь духом, и тут можно, то есть опять же, поэтому лучше все-таки доверять именно не самому как такому человеку, да, а именно церкви, да, то есть церковь человека, ну, не даст ему погибнуть, не даст ему куда-то вот...
В обиду не даст.
Не даст в обиду, совершенно верно. Вот поэтому тут надо быть очень осторожным и, соответственно, тут действовать правильно, да, то есть вот, ну, а все для этой правильности, в общем-то, у нас все есть, да, есть и опыт церкви, опыт святых отцов.
А вот мы молитву, часто ли вспоминаем молитву Господне, но избави нас от лукавого? Как раз вот это имеется в виду лукаво, это как раз имеется в виду сатана. И мы вот в тесной вот связи с вот этой гордостью и самостью, у нас находится лукавство и лицемерие.
Ну,
мы ведь лукавим часто.
Естественно, да.
Перед собой.
Будем так говорить. Где-то как-то же надо, что ли, душу-то, чтобы она вот, ну, как бы ошибалась-то. То есть человек же тогда раз, говорит, вот так вот правильно, но сложно. А вот так вот легко, лукаво, но криво, космос, что, да, и вот когда человек соглашается, кажется, да, ведь голос совести в человеке всегда так или иначе как-то пульсирует, да, есть такое хорошее выражение, что вначале именно какой-то тихой словами любви человек, к человеку Бог обращается, да, чтобы человек услышал, потом где-то, может быть, какими-то невзгодами, трудностями, болезнями. Опять, скажем так, человек не вразумился, ну, наверное, более какими-то сложными обстоятельствами, более с такими скорбями уже тяжелыми.
Тяжелыми, да, скорбями.
Все лишь бы человеку
какими-то все-таки... Какими-то потерями, да.
Да, как-то вот от этого вразумиться, да, услышать голос совести и постараться все-таки вот и прислушаться, и поступить, да, то есть, вот, ну, вот, в общем-то, что и Бог делает. Ну, опять же, говоря о теме нашего сегодняшнего разговора, в тему, да, то есть с помощью, в том числе, ангелов.
Наконец, пишет архиепископ Аверкий, нельзя не обратить внимания на до крайности усилившуюся в наши лукавые дни особо изощренную страсть к пересудам и клевете, страсть никого теперь не щадящую, даже лиц весьма высоко стоящих и заслуживающих всяческого уважения. Хорошо говорит о происхождении этой зловредной страсти свидетель Феофан Вышинский, затворник. Дух пересудливости, говорит он, за все цепляется и все представляет в мрачном виде беззаконности и пагубности. В то же самое время пересудчик сам готов на недобрые дела, лишь бы только никто не видал и непременно состоит в недобром порядке в каком-либо отношении. Он как будто затем и судит, и осуждает, чтобы чувство правды, оскорбленное и подавленное в себе, вознаградить нападками на других, хотя бы то и было неправым делом. Так, так?
Да, да, да. Это ведь и оправдание себя во многом.
Оправдание, да, себя, да.
То есть, получается,
а вот тот-то вот...
Да, вот согрешил.
Смотрите, какой. Чё,
да, согрешил. Да, да, вот грех вот есть. Ничего. Совесть постучалась к человеку. Да, вроде бы человек откликнулся и стал размышлять и рассуждать. И говорит, и тут как поступить, да? Прислушаться, сказать, Господи, прости меня, я сделал неправильно. Я хочу исправиться. Помоги мне.
Всё. А не ищи, как у кого,
да,
там бревно.
Правильно.
То есть вот сучок в глазу, да, называется.
А другой вариант, да, совесть начинала больно, как же сделать? И вот один из вариантов, да, сказать, так, а другой, ты же грешнее меня.
Еще хуже.
Ну, вот, смотри, какой, да, худой. Mm-hmm. Да, он какой-то несчастный. Ну, так вот. Или еще вариант. Так, а это разве грех? Так все так делают.
Все так делают.
Это и не грех.
Кстати, это частая оговорка. Все так делают, все, да, так живут.
То есть наличие греха, всеобщности некоторого греховной, да, не перестает грех делать грехом.
Угу.
Если уж тебе голос совести до тебя достучался, имей в виду. Значит, все-таки Господь, во-первых, еще у тебя есть и другое выражение апостола Павла, да, то есть, угу, когда он говорит, что бывает состояние уже, когда душа выжжена грехом, уже некуда прислониться, некуда уже, ничего уже в душе не происходит. Уже о совести там речь не идет. Любое преступление человек оправдывает уже, так скажем, на автоматическом уровне. Mm-hmm. Вот такая ситуация, mm-hmm, может быть. Но когда это еще не так, когда голос совести, mm-hmm, вот, начинает щемить сердце, это хороший признак. Да, так, тогда надо все-таки, скажем так, не пряча голову в песок, будем так выражаться,
да,
не уклоняясь, не оправдываясь, да, то есть поступить честно, там, достойно, рассмотреть все, да, то есть, может быть, опять же, с помощью духовного наставника разобраться в каких-то моментах, да, то есть не скрывать от него каких-то тонких вот этих вот движений души, каких-то вот это вот оттеночков, которые там происходят. То есть вот это ведь в этом, собственно, есть отчасти духовничество, да, когда кому мы доверяем, да, священнику или, может, опытному какому-то духовному лицу, значит, ну, как правило, священник все-таки, да, вот. И вот все вот раскрываем, как это все в нашей душе, вот эти вот, как эти вот движения происходят, да, и, соответственно, получаем какой-то совет, наставление, вот, и, в общем-то, ну, что, разве что-то возможно не преодолеть, если мы это делаем с Богом, да, то есть даже если и не получается, как бы так, торжествовать победу над чем-то, да, или, может, над каким-то нашим, скажем так, душевным, ну, какие-то есть у нас определенные наклонности, да, то есть вот эти наклонности когда-то приводят к тому, что человек согрешает, да, сами наклонности, в общем-то, когда мы исповедуемся, каемся, сами наклонности, они, в общем-то, не очень-то торопятся отодеться, они остаются в нас, да, вот, поэтому эти наклонности, они порой как бы определяют наш образ жизни, в том числе нашу духовную, наше духовное какое-то, что ли, вот это духовное лицо наше, вот, но если мы в борьбе, если мы с Богом, если мы с надеждой это все делаем, то Бог нас эти наклонности поможет помогает преодолевать. Да? То есть, опять же, в таинстве причастия, когда мы полностью, то есть, принимаем в себя Бога, да, Бог становится, мы в Боге, Бог в нас, то, конечно же, с этими наклонностями можно определенным образом разобраться правильно.
Вот я еще... хотела бы, знаете, о чем поговорить? Вот о власти, о том, что всякая власть от Бога. Вот ведь есть такое выражение, да? Но как быть, если, говорит архиепископ Аверки, если власть находится в руках сатанистов? Вот почему выше приведенные слова вот апостола Павла, вот, например, он говорит, Павел увещевает христиан, «Всяка душа власть тем придержащим да повинуется, не есть бо власть, аще не от Бога. Сущая же власть от Бога, учинены суть, тем же противляясь власти, Божию повелению противляется. Так вот, если, а если власть все-таки в других нехороших руках,
что видите, называется? Вот вопрос, опять же, мы тут, наверное, будем некорректно ставить хорошие, нехорошие люди, да, или, например, даже конкретно сатанисты. Все-таки сатанисты — это люди, которые поклоняются сатане, да, это какой-то культ определенный, да, все остальное, ну, в общем-то, как-то, по крайней мере, вот где-то в нашем таком, да, пространстве мы этого не обнаруживаем, да, то есть у нас нет такого, да, может быть, как где-то в какой-то стране это и присутствует, может быть, кто-то из числа правительствующих, может быть, где-то чем-то этим и занимается тайно, да, то есть, ну, вот, и абсолютно так, как бы, видимо, ясно, мы этого не знаем, поэтому говорить в эту сторону надо с большой осторожностью, вот, а всякая власть от Бога. Почему? Да, если Бог допустил властителям находиться на его месте, то что мы можем? Если нам, предположим, что-то не нравится, да, то есть мы, во-первых, нравится, не нравится, обязаны за властителя молить.
Иоанн Златоуст толкует вот эти вот, ну, слова Павла, да, Иоанн Златоуст. «Неужели всякий начальник поставлен от Бога? Не то говорю я, отвечает апостол. У меня теперь речь идет не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти».
О самой власти. Да, да.
«Существование властей, причем одни начальствуют, а другие подчиняются, я называю делом Божьей премудрости». Ну, то есть, все правильно.
Да.
Поставлен человек, ты, вот, так
а
сказать,
если надо мной начальник, друг будет предлагать, например, отказаться от веры, бросить семью, предположим, что-то еще.
То есть о существе власти, речь идет?
О существе власти, да, то есть они о самом как-то начальник действительно может куда-то отклоняться, уклоняться, что-то делать, куда, и я вправе не подчиняться именно этому. Да? Но если это по, скажем, по работе, по какому-то договору, да, я что-то должен выполнять, ну что ж, я должен выполнять, я должен смотреть, если договор меня устраивает, соответственно, я его выполняю.
Потому что вот он далее говорит, что без начала везде есть зло, и бывают причины беспорядка.
Так, а без начальства?
Анархия.
Конечно, невозможно. Вот, предположим, рабочий знает, как выполнять работу, но ведь он может выполнить какую-то работу. Он же не знает, что в комплексе это все, да. То есть это знает более вышестоящий начальник. А там еще выше, до директора, там, до генерального и так далее, и везде так. В общем-то, любое наше человеческое какое-то устройство какого-то коллектива, какого-то трудового, другого коллектива, то есть оно примерно так вот и выглядит.
Ну вот и развернем эту мысль. Прекрасно разъясняет эти слова, пишет архиепископ Аверкий, святого апостола, углубляя эту же мысль святой Исидор Пелусиот. Цитата. «Поэтому вправе мы сказать, что самое дело, разумею, власть, то есть начальство и власть царская, установлена Богом. Но если какой злодей-беззаконник восхитит сию власть, то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему исплевать сие лукавство, как фараону, и в таком случае понести крайнее наказание или уцеломудрить тех, для кого нужна жестокость, как царь Вавилонский уцеломудрил иудеев». Это из творения Исидора Пелусиота.
Да, вот, пожалуйста, опять же, один из примеров. То есть злодей действительно может оказаться где-то в каком-то месте, в какое-то время, да, то есть у каких-то властных стоять началах. Ну, опять же, всякий человек из этого может извлечь определенную пользу. Да, то есть, ну вот, казалось бы, страшная 100 лет давности случившаяся, да, ситуация в нашей стране.
Да.
Ну, вот с какой там стороны сказать? Ну, где там польза из этого, из того, что пришлось принести на жертвенник безбожия миллионы жизней?
Да.
Миллионы, с одной стороны, да, миллионы. Это действительно так. А с другой стороны, ну, ведь все-таки ведь это, мы говорим, безбожие. То есть, когда человек, когда страна, когда государство, когда люди этой страны стали уклоняться в массовом своем количестве, да, то есть вот и наступило беззаконие. То есть не потому, что беззаконие наступили, люди стали уклоняться, а люди уклонялись, и когда-то это дошло до определенного критического момента, когда посчитали, что Бог не нужен, ну вот и получили по этому состоянию. То есть, а сейчас у нас есть прекрасный, великолепный, удивительный опыт, богатейший опыт, как жить человеку, обществу, стране без Бога. Да, то есть, поэтому лучше вновь этот опыт, чтобы эту историю не возвращать в то же положение. Да, то есть, лучше все-таки на этом опыте строить свою дальнейшую историю. То есть вот к этому нас, я думаю, призывает все наше, движение к Богу. Да, то есть, вот, пожалуйста, опирайся на историю, смотри, что было в истории, делай выводы правильные, да, то есть, ну, вот, не ввергай себя и, может быть, не показывай пример этого безбожия. То есть это приведет к очень тяжелым последствиям.
За видимой, обманчиво привлекательной внешностью в наше время более чем когда-либо прежде скрывается весьма часто невидимое для поверхностного взора безобразие. Мир темных сил, вдохновляемых сатаною, которые уже готовы вступить с Богом, с верными ему светлыми ангельскими силами и всеми истинно верующими христианами в последний решительный бой, ибо сатана чувствует, что немного ему остается времени. Это из Откровений. Не будем поэтому обольщать себя и легкомысленно обманываться, дабы не оказаться в числе тех несчастных, кто поклоняются зверю и образу его, и принимает начертания на чело свое или на руку свою, и кто потом будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и агнцем вместе со зверем и лжепророком, вверженным в озеро огненное, горящее серую, тоже из Откровений.
Да, то есть
это
мы видим, что
напоминает нам архиепископа Аверки.
Очень часто много в истории есть некоторых таких репетиций этой ситуации. Mm-hmm. Да? То есть все, скажем, эти репетиции, они все более такие жестокие, более страшные.
В
пришествии. То есть если древний мир знал, ну, может быть, какие-то такие более очень жестокие, но какие-то более такие, что ли, земные, да, вот эти вот противодействия, да, то есть как-то по-земному, больше как-то по-телесному получали вот как-то такое вот удары человечество получало, да, то сейчас мы видим, что это все больше и больше смещается на какой-то духовный мир, душевный, да, сейчас нас переводят вообще в мир виртуальный, да, известное сейчас нам такое слово, да, когда человек уже, может быть, не так часто и много соприкасается именно человек с человеком, да, а какая-то переходит борьба в тот такой мыслеобразный мир, да, то есть тоже ведь это вот все больше и больше на душу начинает это вот нагнетать, да, и какое-то вот движение, такое давление на душу, да, такое вот воздействие на душу. То есть, и опять же, мы некоторым образом перед в такой находимся оперативной растерянности порой. Да? А что делать? А как быть? Да? То есть мир уходит куда-то вот в эту виртуальную область, да, где там, где этого человека там остановить, где его не допустить, чтобы он не сделал каких-то следующих шагов в этом мире, непоправимых порой. Да? Ведь он сделает это в том мире, а отразятся-то не в этом. Здесь ведь, да, то есть сейчас так бывает, и, в общем-то, нам, как бы так мы видим в современном мире, что происходит. Архиепископ Аверки еще даже и не знал этих всех таких вещей. Он их предвидел, возможно, предчувствовал, да.
Ну, какие-то
Но что мы видим сейчас, да. Это же просто удивительно, да, то есть что происходит. Как Господь нас будет вести, куда, где, только Богу ведомо, да, нам надо стоять на своем месте твердо, держаться за Евангелие, держаться за Церковь.
Вот об этом и говорит архиепископ Аверки, об этом он и предупреждает нас, что с Божьей помощью, при содействии ангела-хранителя, будем всячески стараться хранить в чистоте наше духовное целомудрие, оберегая себя от всякого общения, даже малейшего соприкосновения с темными бесплотными силами и всеми их служителями, дабы радостно, чистым сердцем встретить нашего Господа и Спасителя, паки грядущего, со славою судите живым и мертвым, в сопровождении светлых, честных, небесных сил бесплотных, когда Он придет, как Сам это обещал, во славе Своей, и все святые ангели с Ним.
Да,
вот, это из Евангелия от Матфея.
Очень красиво, очень замечательно. Так, подытожить.
Все да. Гряду скоро.
Да, то есть мы должны помнить еще раз, вот, может быть, как вначале мы говорили, что память святых бесплотных сил, честных бесплотных сил у нас вот в течение года в разных местах, так скажем, присутствует. Каждую неделю понедельник, литургическое поминовение бесплотных сил. И к ангелу-хранителю мы можем и должны обращаться, ну, как минимум, утром и вечером, а может быть и в течение дня об этом не забывать. И тогда действительно это прикосновение к духовному миру даст нам некоторое, с этим духовным миром некоторое знакомство, некоторое понимание этого духовного мира. Да? Конечно, во всей полноте человек узнает этот духовный мир только когда уже завершает свой земной путь,
да,
и входит в этот мир.
Когда он, да,
но пока нам дана возможность с ним осторожно к нему прикасаться, знакомиться, да, то есть как познавать.
Угу.
Есть опасные прикосновения через экстрасенсов, колдунов, знахарей, гадателей, то есть в эту сторону даже смотреть не надо. Да, то есть это очень опасное прикосновение тоже к духовному миру, но к падшему духовному миру. Туда касаться не надо. А к высокому, духовному, чистому, ангельскому, пожалуйста. То есть у нас все для этого есть. Поможет нам Господь.
Мир невидимый, силы бесплотные. Это была тема нашей сегодняшней беседы. И мы сегодня встретились в студии с протоиереем Александром Дубасовым, чтобы вот как раз осветить эту тему для вас, уважаемые радиослушатели. Отец Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косолино. Батюшка, спасибо вам.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.